Программа «Точка».
В Москве 21 час, почти уже 10 минут. Вас приветствует Александр Плющев. В эфире программа «Точка». Александр Белановский по-прежнему находится за океаном в Лос-Анджелесе. Присутствует здесь голосом. Александр, привет.
Доброе утро.
Да, доброе утро и добрый вечер. Значит, сегодняшний разговор в «Точке», в общем, к интернету имеет весьма, надо сказать, посредственное отношение, с одной стороны. С другой стороны, я крайне рад всегда, если есть возможность, такой, как бы немножко отвлеченный технический разговор провести, потому что, ну, не все же нам о текущих моментах.
Можно сказать, научно-фантастический.
Да, или научно... Ты знаешь, я его даже обозвал в некотором смысле очевидно и невероятно. Ни в коем случае не стремясь себе присвоить там лавры ведущих или редакторов этой программы. Ну, вот, в принципе, по, так сказать, своей идеологии. У нас в гостях генеральный директор Mail.ru, основатель инвестиционной компании Grishin Robotics, Дмитрий Grishin. Дим, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, единственное, что я бы попросил наших радиослушателей сразу. Насчет Mail.ru мы сегодня разговаривать не будем, с вашего позволения. Во-первых, разговор такой у нас был большой, и мы можем собраться по этому поводу как-нибудь отдельно, не знаю уж, придет Grishin или нет, будет ли ему интересно или нет, развивать дальше эту тему. Сегодня как раз по второй его ипостаси, по инвестициям в роботов. Для меня это было несколько удивительно. Я узнал об этом позже, чем об этом, ну, как-то пропустил, а потом, когда узнал, был очень удивлен. Почему Дмитрий Grishin, успешный, в общем, очень успешный, не в общем, а очень успешный наш интернет-бизнесмен, генеральный директор Mail.ru, вдруг вкладывает 25 миллионов долларов личных денег в то, чтобы инвестировать в роботов, в разработку, надо сказать, мало таких понятных пока существ. Ну, то есть, понятны они или нет, мы поговорим позже, но...
Тоже разные бывают очень.
Да-да, но, так сказать, какие у этого перспективы, поговорим позже. Вот, с чего вдруг? Как ты, ну, докатился до жизни такой, что ли?
Ну, на самом деле, я роботами, в общем, увлекался достаточно давно. Еще в школе. Это, в общем, для меня было как бы направление достаточно близкое. Мне я конструирую различные приборы. И, в общем, это, наверное, на протяжении всего времени, последних там 10 лет, я там внимательно следил за этим направлением. Но почему именно сейчас случилось, очень важный фактор, это то, что робототехника в данный момент вот такой вот как бы... как вы вначале начали программу говорить, научной фантастики, на самом деле превращается в реальность. Сейчас происходит такая достаточно серьезная революция, когда они, в общем, начинают появляться как настоящий бизнес. И это уже не шутки, это как бы реальность. Например, вы, наверное, многие из вас видели роботы-пылесосы.
Кто называется, есть.
Да, Румба. Ну, мало кто знает, что их, они уже продаются миллионным тиражом. И, например, я недавно смотрел статистику в Испании. Не знаю, связано это с кризисом или нет, но в Испании уже 20% продаваемых пылесосов – это уже роботы. И это всего лишь один из примеров. То есть, на самом деле...
Вот откуда безработица в этой стране тоже примерно на таких же цифрах?
Возможно, возможно. Но факт в том, что на самом деле уже сейчас есть очень много направлений, где роботы – это уже не фантастика, это вполне реальные как бы устройства, которые помогают решать конкретные задачи. И там уборка дома – это всего один из примеров. Там есть роботы, которые уже чистят окна у небоскребов, которые на присосках присасываются.
Ну, такие же пылесосы, кстати.
Да, есть роботы, которые плавают по аквариуму, чистят, соответственно, аквариумы. Есть еще более интересные вещи, когда, например, может быть, чуть ближе для нас будет интересно, есть трубопроводы, например, с нефтью. И большая проблема – это их инспекция. Сломались и не сломались. Так вот, делаю специальных роботов, таких водоплавающих, которые плывут по трубе, и с помощью камеры могут изнутри смотреть, что происходит вообще с трубой. Таким образом, это сильно дешевле, сильно безопаснее, вам не надо ничего разбирать, расковыривать, и более эффективно. То есть, на самом деле, огромный другой рынок, который сейчас активно растет, это использование роботов в тех местах, где человека либо как бы опасно использовать, либо где просто человеку не хочется заниматься этим. То есть какие-то повторяющие вещи, например, там постоянное открытие и закрытие дверей. То есть, в принципе, когда вы где-то идете и у вас перед супермаркетом открываются двери, 30 лет назад люди бы назвали это роботом, потому что вы подходите, раз, и двери открылись сами. А раньше стоял, например, какой-нибудь дворецкий, который, ну, или вообще никто не стоял там, да, открывал дверь. Поэтому, на самом деле, робототехника фактически потихоньку проникает во все наши области жизни. И вот в данные, наверное, последние 3-4 года превращается в достаточно серьезный крупный бизнес. Появляется много стартапов, появляются крупные компании. И мой взгляд, что это будет один из самых следующих больших рывков для человечества.
Ну, нужно пояснить здесь сейчас, Саш, я просто пояснение сделаю, потом ты спросишь, что твоя компания Grishna Robotics, она не сама не занимается разработкой роботов, это ты там самостоятельно конструировал раньше, да, всякие устройства, вот, а инвестирует, то есть дает деньги,
да, совершенно верно,
тем, кто занимается стартапом. Скорее всего. И об этом будем сегодня говорить, Саша.
Да, я, собственно, хотел как раз продолжить фразу Дмитрия о том, что вот у нас роботы в каждую сферу нашей жизни, они фактически уже проникли. Мы все помним фильмы вот эти фантастические про то, как роботы захватывают мир и про то, как они начинают истреблять человечество. Ну, понятно, что в общем, наверное, до этого пока далеко. Но тут, как мне кажется, вот в таком быстром прогрессе в этой сфере есть опасность, ну, другого немножко характера, что человек уже становится, ну, в общем, не нужен. Единственное, для чего нужен человек, это для изобретения новых роботов, которые будут выполнять всю остальную работу, которую раньше выполнял человек. Вот. Стоит ли это рассматривать как опасность, или это, ну, просто нормальный ход эволюции, скажем так?
Отлично. Начали с философского вопроса. Прекрасно.
Ну, да, смотрите, я здесь могу апеллировать к истории. Я помню, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х была абсолютно такая же дискуссия про компьютеры. Что вот придут компьютеры, и люди будут не нужны. И если я правильно посчитал, это было больше, чем 12-13 лет назад, эта дискуссия. Причем вот абсолютно такая же. Как вы видите, в принципе, люди сейчас используют компьютер как инструмент, который помогает им делать много всего, но пока люди, в общем, нужны. И это означает, что с большой вероятностью то же самое будет происходить с робототехникой. Роботы явно станут очень мощным, сильным инструментом, полезным людям, но вряд ли они будут их заменять. Например, я могу такую интересную циферку сказать. Если посмотреть, не знаю, там, 18 век, может быть, начало там 19-го, в принципе, возьмем какую-нибудь страну, например, Соединенные Штаты. А как вы думаете, какой процент населения был вовлечен в сельское хозяйство? Вот как вам кажется?
Какой век, простите?
Ну, конец 18-го.
Начало 19-го. Да. Должно быть процент 70.
Ну, ты прав. Я цифру видел где-то 75%. Как ты думаешь, сколько людей вовлечено сейчас в производство, выращивание там, в сельском хозяйстве сейчас?
Процента 3-5 максимум.
Ну, 2.
2.
Ну, соответственно, в принципе, люди начали заниматься чем-то другим, как бы там, да? То есть нашли более интеллектуальную, интересную, как бы, работу, чем там беспрерывное, там, не знаю, там, скапывание или закапывание чего-то. Поэтому, мне кажется, здесь робототехнику надо рассматривать именно таким же образом. Это очень мощный инструмент, который позволит нас высвободить от большого количества рутинных задач, и мы сможем фокусироваться на более креативном, на науке, на технологиях, на придумывании новых каких-то революционных вещей.
Ну, то есть, грубо говоря, роботы отберут у человека всю физическую рутинную работу, оставят ему только работу такую более интеллектуальную, которую сами они там не в состоянии выполнять, правильно?
Ну, очень близко к тому. Мне кажется, если говорить про ближайшие там 10-20 лет, я думаю, что в первую очередь будут как раз повторяемые простые операции заниматься роботами. Вот, ну, там, я не знаю, убраться в комнате, разместить какую-нибудь вещь на полку, например, вот компания, которая недавно была там куплена Амазоном, называется Kiva Systems, она занимается очень простой задачей. Она просто в больших складах может переместить там из одного места точки А в точку Б. Просто перевозят в заранее заданной программе. Тем самым сфокусирую людей на более креативных вещах, там, на маркетинге, на рекламе и так далее, вместо того, чтобы они переносили вещи с полки на полку.
Свой вопрос Дмитрию Гришину. Можно я уже про Mail.ru не буду говорить? Основатель инвестиционной компании Гришин Роботикс. Вы можете задавать по смс +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт вызван. Я бы хотел вот от разговоров о будущем, я думаю, мы к ним будем возвращаться еще неоднократно сегодня, все-таки к сегодняшнему дню. Во-первых, у меня есть реплика маленькая. То, что мы не очень замечаем, на самом деле, это не то, чтобы там ближайшее будущее, а сегодняшний или вчерашний день, мы уже окружены, надо сказать, роботами. Прежде всего, в бытовом плане, конечно же. Та же стиральная машина, та же посудомоечная машина, кофеварка, причем, ну, если она такая, чуть посложнее, чем когда вы сами фильтр заносите.
На самом деле, я хотел бы еще добавить две вещи просто к тому, что вы когда летите на самолете или плывете на круизном корабле, в принципе, 90% времени этим кораблем или самолетом управляет робот.
Робот, да, автопилот, соответственно.
Или, например, есть сейчас, если не ошибаюсь, во Франкфурте, еще в нескольких городах, в аэропортах такие поезда, которые везут из терминала там.
Слушай, до метро, подожди, в Лионе метро роботом управляет.
Соответственно, человека там нету, как бы.
Причем довольно давно уже. Вот. И вот пылесосы, о которых мы говорили, все потихонечку так роботизируется. Но я бы хотел спросить у тебя насчет тех проектов, в которые вы уже вложили деньги. Во что вы вложились?
Я сейчас проинвестировал в три компании. Одна называется Double Robotics. Фактически это телепрезенс-робот. Давайте попробуем объяснить, что это такое. Это, ну так, если можно как очень упрощенно сказать, это, например, там Skype на колесиках. Uh-huh. Да, то есть фактически это устройство, которое представляет себе Segway с экраном, и вы можете удаленно им управлять, перемещаться и, соответственно, делать две вещи. Первое, можете просто смотреть, что происходит вокруг. Например, у вас где-нибудь есть завод. Ну, не знаю, вот у вас где-нибудь есть завод.
Свечной разве?
Ну, например, где-нибудь
у вас... включим пару заводов.
Свечной завод. Допустим, вот возьмем ваши два парочку свечных заводов, например, где они находятся? Например, я не знаю, там...
В Перми.
Соответственно, вы, наверное, все время не можете находиться в Перми, да? У вас там есть какие-то другие дела.
Мне новости здесь надо.
Да, вот новости нужно читать. Соответственно, вам хочется быть уверенным, что ваши работники продолжают как бы активно заниматься делом. При этом, если вы просто расставите камеры в нужных точках, как любой креативный работник, он сразу эти камеры узнает и будет их как бы там обходить или...
Это такой надсмотрщик.
Да, то есть вы, соответственно, можете просто ездить, соответственно, по офису и смотреть, что происходит. Это не пример завода, это достаточно тривиальный пример. А вот есть более поинтереснее, например, музеи. В принципе, если взять музеи всего мира, они используются всего процентов на 50. Почему? Потому что на чем они закрыты? На самом деле, одна из идей, которая вот у меня есть, это то, что можно вот эти телепрезенс роботов разместить ночью в музеях, и, соответственно, люди из всего мира могли бы подключаться и ездить, там, например, там, за $10 в час, находясь в любой точке мира, и смотреть музей. Это очень удобно, особенно, например...
Это хорошая идея, извини, но чем это лучше, чем просто посмотреть репродукцию в интернете?
Ну, во-первых, не все репродукции существуют.
Не репродукция, а масса же существует.
Нет, вы знаете, сейчас появляются проекты, которые, в принципе, потихоньку начинают выкладывать различные там сканы фотографий, но, вы знаете, вот из того, что я сейчас вижу, это там процентов 2-3.
То есть вот я, например... Google Street, не помню, как называется, но на технологии Google Street View они сделали экскурсии.
Да, этот проект называется Google Art Project.
Да.
Но вот я вот взять, например, тот же Лувр или еще какие-то места там. Процентов 5 всего.
Забавно.
Или, например, если хотите скульптуру посмотреть там, да, или еще какие-то вещи. Вот, плюс сейчас...
Самое клевое я придумал, это ночных животных в зоопарке смотреть.
Например. Ну, вы знаете, это все пока такие, знаете, вот простые примеры, но я могу привести более сложный пример. Например, смотрите, опять же, вот мы находимся с вами здесь, и нам нужно, чтобы кто-то нам перевел, например, с индонезийского на китайский. например, там, да?
Это крайне важно.
Вот, это вот, в принципе, это не просто сделать, как бы там, да, причем нужно, чтобы это была какая-то встреча где-то там, да, соответственно, вы можете через телепрезенс робота найти того единственного человека, или, я не знаю, там, не единственного, а нескольких человек, которые реально могут переводить с этих двух языков, подключить их, и он, соответственно, к вам подъедет и будет рядом с вами вставать, стоять и помогать переводить между этих двух уникальных уников.
Применений много, очевидно. Штука очень интересная. А еще два остальных?
Значит, это первая компания. Вторая компания, она занимается, на самом деле, двумя направлениями. Она называется Robot App Store. И суть в том, что они разрабатывают магазин для приложений для роботов. В чем идея? Идея в том, что, в принципе, робототехника будет двигаться в том же направлении, что и смартфоны. Появляется робот, которому можно будет потом писать дополнительные приложения и, соответственно, их продавать и улучшать тем самым функционал стандартных роботов.
В принципе, это уже есть, поскольку взламывают те же самые румбы, о которых мы говорили, устраивают среди них соревнования и прочее, и делают из них пылесос-шпионов.
Да, совершенно верно, но просто это такой уже более стандартный механизм, позволяющий это как бы не влазить внутренности в железо, потому что проблема в чем? Все роботы разные, у них пока мало очень стандартных как бы API, ну, интерфейсов.
Ну да.
Соответственно, вот если вы хотите написать какую-нибудь программку, ее закачивать, это удобный механизм. Это первое их направление. Второе направление тоже очень интересное. Они используют роботов для обучения физики и математики. Суть в чем? Они продают комплекты для учителей, где вы можете... Это планшет и там 6 роботов. Где вы можете различные математические или физические законы студентам или школьникам демонстрировать как бы вживую. Почему это важно? Потому что сейчас известно, что школьники, в общем, все время отвлекаются, их очень внимание тяжело привлечь. Это вообще всемирная проблема, что внимание как бы, ребенка ну, все меньше и меньше сконцентрировано. И, соответственно, когда у вас появляется какой-то красивый вау-эффект, человек лучше запоминает. Например, вы хотите там, показать, что такое парабола. Там, соответственно, учитель рисует прямо параболу с каким-то, не знаю, там, формулой, и взлетает робот, и прямо на глазах у школьников показывает эту параболу. Или, например, вам надо какой-нибудь там второй закон Ньютона показать. Или еще что-то. Да? То есть вот это очень классный механизм, и я считаю, что это только начало. Это пользуется достаточно большой популярностью. Они там продали уже, я, к сожалению, не могу говорить, сколько комплектов, но достаточно много. И это очень сильно активно развивается.
Дмитрий, ну да. Вот вы говорите, но действительно, все так красиво звучит, удобно, видимо, пользоваться.
Давайте я еще про третью закончу, про последнюю инвестицию скажу.
А, конечно.
Да. И третья инвестиция, на самом деле, это очень интересная компания, называется она Bolt. Находится она в Бостоне, и фактически это инкубатор для стартапов в области робототехники. То есть, соответственно, мы уже видим, что в области интернета есть очень много инкубаторов. А вот для компаний, которые хотят создать свой хардвер-стартап, то есть связанный с оборудованием или с роботами, таких очень мало. Потому что там есть специфика, нужно уметь делать, соответственно, прототипы, уметь их производить. И вот эта компания, соответственно, будет их обучать и помогать им создавать компании в области робототехники.
То есть вы как бы...
Это такой инкубатор, но для робототехники.
Да-да, то есть вы как бы еще стимулируете таким образом развитие робототехники.
Совершенно верно.
Развитие стартапов, развитие компаний.
Я просто очень верю, что следующий большой бум как раз будет стартапы в области, то, что называется, хардвея и робототехники. Это будет очень большой рынок, потому что тот опыт, который мы научились в интернете, хочется применить в том, что нас окружает вокруг. Потому что то, что меня вот... Одна из, наверное, важных мотиваций для меня, я за последние там, 10 лет увидел, как много всего изменилось в области интернета, и как интернет поменял сильно мир с точки зрения технологий, знаний. Но если посмотреть мир, который окружает нас, он очень мало поменялся. Я бы сказал, что практически во многих направлениях происходит не прогресс, а я бы даже сказал регресс. Например, если вы, например, летите там, на самолете из Саратова в Москву,
я летал,
например, 20 лет назад у вас бы эта дорога заняла бы меньше времени, чем сейчас.
Безусловно,
почему?
Да.
Пробки, security check. То есть 20 лет назад, задумайтесь об этом, человечество летало из точки А в точку Б быстрее, чем сейчас.
Но сейчас зато безопаснее.
Ну, возможно, возможно. И такой же пример можно сказать, например, про те же машины, да, что, в принципе, в среднем с точки А в точку Б раньше было добраться быстрее.
Это правда.
То есть, на самом деле, мы сейчас, конечно, изобрели 28 способов, как стоять в пробке, там, слушать радио, например, или слушать...
Мы за пробки.
Да. Всем привет, кто сейчас стоит в пробке. Соответственно, да, как развлечь себя там, да.
Ага.
Но, в принципе, фундаментальную задачу, потому как человека перемещать там с точки очень никаким образом не изменилось. И практически во всех других направлениях, связанных с нашей офлайновой жизнью, то же самое.
Саша?
Да, да нет, я все просто сижу и думаю, сколько это все стоит. Вот Дмитрий рассказывал про робота, который может подлетать и показывать какие-то фокусы. И про школы, которые закупают таких роботов. И ну, я подумал, какие же такие школы могут себе позволить этих роботов.
Ну, да я могу сказать, на самом деле, многие, и, в принципе, сейчас есть еще один важный фактор, это то, что цена роботов очень-очень сильно падает во всем мире. Почему?
Ну, например.
Потому что, ну, сейчас я приведу примеры.
Ну, кстати, по тем же пылесосам.
Да, да, главная причина, почему? За счет большой революции в области смартфонов компоненты сильно дешевеют. В принципе, внутри смартфона процентов на 70 те же самые компоненты, что в среднем роботе. То есть это батареи, это сенсоры, это процессоры, и это там различные датчики. Поэтому сейчас, в принципе, уже можно увидеть очень достаточно сложных роботов ценой там 2-3 тысячи долларов. Чего, в принципе, там 5-10 лет назад вообще невозможно было себе даже представить. За счет именно, я тебя смотрю, у тебя на руке сейчас, вот я вижу...
Да, Nike Plus.
Да, это вот здесь стоят различные датчики, которые замеряют, как ты двигаешься. В принципе, вот иметь такого же размера устройства 10 лет назад, оно бы стоило, ну, если там, не миллионы долларов, то там сотни тысяч точно. А сейчас оно стоит, если не ошибаюсь, 149 долларов.
Да подешевел, я покупал за 199.
Ну, хорошо. Наталья просто 10 лет назад покупал.
Но я не слежу за ценой сейчас, да.
Не, ну, на самом деле, это очень важный момент, задумайтесь. Очень много компонентов, необходимых для разработки роботов, сильно-сильно дешевеют. Вы сейчас можете, в принципе, встроить Wi-Fi модуль в стул. И стул будет стоить, само дерево будет стоить дороже, чем Wi-Fi модуль. То есть фактически скоро будут датчики, батареи, процессоры везде вокруг нас. Это просто будет стоить очень дешево там. Bluetooth модуль сейчас стоит, там, если большую партию покупать, там 1 доллар. Батарея стоит там несколько долларов, там электромоторы и так далее. То есть очень большое количество компонентов для робототехники сильно дешевеет. Это, кстати, один из факторов, почему я верю в это как бизнес, и почему это будет сильно развиваться. И, конечно же, 3D-печать очень сильно помогает. Это такая технология, позволяющая очень быстро напечатать любую вещь. Потому что для разработки роботов нужно делать прототипы. Раньше, в принципе, как выглядела средняя робототехническая компания? Они лет 5-10 делали прототип, еще лет 5-10 пытались этого робота произвести. Сейчас же все это делать можно намного-намного быстрее.
Кстати, да. Дмитрий, да, я подумал, а вы инвестируете в основном в наши компании или в зарубежные?
Все три не наши.
Значит, все три не наши.
Смотрите, у меня философия следующая. Я считаю, что нужно...
И вообще они в Нью-Йорке сидят.
Погоди, да. Пускай Дмитрий ответит.
Так.
У нас философия следующая. Мы верим в том, что чтобы двигать какие-то совершенно новые направления, таких робототехника, космонавтика, нужно объединять знания со всего мира. Поэтому, на самом деле, мы смотрим компании во всем мире. И общаемся с разными странами, с разными стартапами. И ищем интересные компании в любой бы точке ни ходились. У нас нет специальной географической привязки, что вот, условно говоря, с территории А мы смотрим компании, а с территории Б не смотрим. К тому же, мы видим, что очень много идей, они как бы, какая-то часть идеи может быть интересная на, там, например, в Европе, какая-то часть в Штатах, поэтому мы стараемся как бы глобально смотреть на этот рынок, и мы верим, что без глобального сотрудничества здесь невозможно.
Ну, а в этом смысле в России-то как дела обстоят?
Вы знаете, в России дела обстоят неплохо, в основном за счет того, что у нас есть очень хороший, то, что называется, опыт в области программирования в России, и у нас сильные программисты. А как вы понимаете, робот – это софт плюс железо. И вот та именно софтверная составляющая у нас развивается очень неплохо. Мы, в принципе, как компания, в основном смотрим на то, что называется персональных роботов. То есть роботов, которые можно купить будет в магазине, на тех, которые вот доступны обычному потребителю.
Бытовые.
Ну, может быть, нам больше нравится персональные роботы. Ну, их называют по-разному. Их называют сервисные, персональные. А при этом разные страны специализируются обычно в разных направлениях. Там, да? То есть вот в России явно очень неплохо развита вещь, связанная с космонавтикой. Там, да? Например, там, луноход – это вообще был один из самых продвинутых роботов своего вообще времени. В Европе все-таки в большей степени такие индустриальные вещи развиваются, там, да, то есть вот индустриальные роботы. А Штаты, наверное, и, может быть, Южная Корея – это страны, у которых на данный момент наибольшее количество проектов в области именно таких бытовых роботов. А Япония, она исторически пошла своим путем. Там стараются делать гуманоидных роботов, которых пока, я считаю, нет никакой практически пользы. Стоят они там безумных денег, но зато они очень симпатичны, и их интересно показывать по телевизору. Поэтому вот у Японии такая вот интересная специализация до последнего времени была. Вы знаете, интересный момент, который хотел сказать, что, в принципе, в России робототехника начала развиваться после Чернобыля. В принципе, вот Чернобыль стал таким как бы рывком. Как, я точно не знаю, но то, что я слышу от людей вокруг, это то, что это был достаточно сильным рывком в области разработки роботов, потому что нужно было засылать в зараженную зону, соответственно, не людей, а что-то более безопасное. То же самое я сейчас вижу в Японии, что Фукусима, на самом деле, очень сильно сдвинула фокус японцев в сторону роботов, связанных с то, что называется антинюклея, то есть антиядерные различные технологии, позволяющие сосать робота туда, куда человек, соответственно, не может или не должен быть. Ну и еще одна ниша, которая очень сильно развивается, я пока в нее не инвестирую, это военные роботы. Этот рынок вообще очень сильно растет. Сейчас, там, последних данных я слышал, что там в Афганистане применяется больше 20 тысяч уже роботов. И в первую очередь идея следующая, что человек все равно присутствует, но он сидит в командном пункте где-нибудь под землей и, соответственно, издалека управляет каким-то беспилотным либо самолетом, либо танком. Тем самым, в случае, если этот робот будет поврежден или убит, люди остаются живы. Поэтому, мне кажется, это такой вот яркий пример того, что, наверное, все больше и больше будет развиваться в ближайшее время.
Ну, один из рассказов Пелевина, по-моему, про это как раз, про использование беспилотной авиации в Афганистане. Значит,
Вы зря смеетесь, на самом деле это очень важная вещь, потому что, в принципе, зачем убивать друг друга, чтобы выяснить, кто круче, я имею в виду, когда страны воюют, когда можно, чтобы роботы повоевали между собой и выяснили, соответственно, кто кого захватил.
Если ты не читал, Дим, я крайне рекомендую. Честно говоря, не помню, как называется этот рассказ, но смысл там такой, как там агент ФСБ, он каким образом взламывал программное обеспечение этих беспилотных самолетов. Очень забавно. Ну, да, отвлекаясь на литературу, надо сказать, что каждый день практически, я посмотрел просто новости в интернете, и каждый день буквально есть новости о каких-нибудь роботах. Действительно, такая какая-то очень горячая тема. Буквально сегодня или вчера про этих дронов, которые будут патрулировать Нью-Йорк. Саш, ты слышал?
Нет.
Блумберг сказал, мэр Блумберг сказал, что ребята как-то привыкать. Конечно, это жутковато, что над вами будут летать самолеты, но, в общем, это, в принципе, то же самое, что камеры везде понатыкать, а с дронов гораздо эффективнее наблюдать за порядком. Так что ближайшие там несколько лет Нью-Йорк не узнаем.
Но им не привыкать, у них постоянно над головой что-то летает. В Нью-Йорке и здесь тоже, так что будет достаточно привычно, я думаю.
Хорошо, но вот с точки зрения бизнеса твоего, ты, видимо же, не из благотворительности и не из того, что тебе просто интересно, да, как эти люди разрабатывают эти штуки. Видимо, как-то инвестиции планируется возвращать. Что в этом смысле ты можешь сказать?
Да, совершенно верно. Соответственно, как я уже сказал, робототехника, вот если брать, опять же, исторические аналогии, мне кажется, она сейчас находится где-то, если сравнить, например, с интернетом, где-то в годах 92-93. То есть уже ясно, что технологии взлетают, уже ясно, что это будет что-то очень-очень большое, которое будет захватывать умы большого количества потребителей. Но бизнес-модели только-только начинают появляться. Поэтому я понимаю, что это более такие долгосрочные инвестиции, но пример могу привести, уже эти роботы активно продаются, то есть люди их покупают, и это вполне себе хороший бизнес. Поэтому, конечно, я надеюсь на достаточно неплохие, то, что называют инвесторы, returns, то есть возвратные инвестиции. Правда, они будут явно чуть более дольше, там, более длинными, чем какие-то, может быть, стандартные инвестиции в интернете.
Да, есть несколько вопросов, которые нам задали по СМС и по Твиттеру наши слушатели. Один классный, он, конечно же, инспирирован происходящим на улице. Есть ли роботы, убирающие снег с крыши? Спрашивает он. Я серьезно.
Лазером.
Вы знаете, на самом деле, я могу сказать следующим образом. Роботы, которые убирают снег, я еще не знаю. Но я знаю, что, в принципе, уже есть роботы, которые убирают футбольные поля полностью. То есть и снег, и все. То есть, пока роботам нужны все-таки более-менее какие-то стандартные, структурированные территории. Но я думаю, что это не за горами, и это будет в ближайшее время. Соответственно, буду иметь вашу идею в виду. Если где-то увижу компанию, кто этим занимается, соответственно, постараюсь им помочь.
Вот, я ровно нашел в новостях, что, значит, заголовок такой: робот вместо дворника. Трое пермяков изобрели автомат-снегоуборщик. Вот как.
Ну, вот, видишь, какая история. Так, сейчас еще...
Роботы, кстати, уже стригут газоны. Это уже есть на рынке. Уже достаточно много, соответственно, компаний этим занимаются. Есть, которые стригут, там, соответственно, футбольные поля, гольф-поля. То есть, в общем, это направление активно развивается. Еще одно направление, которое, я считаю, будет очень активно развиваться, связанные с робототехникой, это все, что касается сельского хозяйства. Почему? Потому что там...
Однообразный труд.
Да, то есть, в принципе, вот если вам нужен какой-то такой простой принцип, ищите более-менее какие-то стандартные ситуации, где очень много повторяющегося труда. Вот это то, где будет робототехника, соответственно, активно развиваться. И, в принципе, вот ты в начале передачи говорил о том, что кофемашина – это робот, ты абсолютно прав. 20-30 лет назад, если ты кому-нибудь показал современную кофемашину, человек точно бы подумал, что это как бы робот. И, в принципе, вообще слово «робот», оно начинает так более-менее размазываться. Uh-huh. Я заметил интересную такую особенность среди потребителей, что как только какая-то вещь начинает делать что-то ему полезное, он перестает называть ее роботом. Он называет ее пылесос, самолет, кофемашина.
Присваивает именно,
да,
собственно.
Да, пока этот робот не очень понятно, что делает, он остается называться роботом. Вот до тех пор...
Да, обезличенное такое название.
Да, да, соответственно, вот это очень интересный такой простой бизнес-способ проверить, вообще полезно это устройство или нет. Если люди продолжают его называть роботом, скорее всего, они не придумали еще пока, для чего оно нужно.
Ну, надо сказать, что мы в основном-то говорим, конечно, о роботах, которые, вот как ты говоришь, для личного использования, да, потому что, в общем, промышленные роботы никого не удивляют уже несколько десятилетий. Они именно тот самый одинаковый труд, которым ты говоришь, делают, или там высокоточные какие-то вещи, которые человек-то не может сделать. Вот. Запросто все те же самые платы, и все те же роботы собирают роботов фактически.
Да, да.
Потому что человек не очень может это сделать. Есть целое направление. Это роботы из... У меня вот вопрос, занимаешься ли ты ими и смотришь ли в ту сторону. Это роботы, которые помогают... Ну, медицинские, можно сказать. Да, может быть, это роботы-поводыри. Может быть, это какие-то... помогающие людям с ограниченными возможностями или, я не знаю, тем, кто находится в больничной палате и так далее.
Смотрите, это направление очень активно развивается. Там, правда, есть, конечно, нюансы в том, что роботы в этом направлении всегда требуют очень большого количества тестирования и одобрения различных организаций государственных. Это правильно, в принципе, потому что они имеют дело со здоровьем человека. И в этом плане время выхода такого робота на рынок сильно-сильно дольше, потому mm-hmm. что там по медицинским правилам тестирование может растянуться там на года. Поэтому все-таки я стараюсь, там, наверное, смотреть на это направление, но не инвестировать именно потому, что здесь все-таки экспертиза медицинская и играет, наверное, очень ключевую роль. Но я могу вам привести примеры компаний, которые я видел, и, в общем, достаточно интересное направление. Конечно же, это телепрезенс-роботы, которые помогают просто, там, условно говоря, общаться с врачами. То есть вы можете вместо того, чтобы пациент ехал к врачу, можете отправить вместо врача робота или оставить его вообще дома.
Прямо вместо себя дубля, помнишь?
Да, да. Соответственно, этот механизм начинает активно развиваться. Вот компания iRobot, например, делает такого похожего робота, у которого есть не просто экран, но у него есть различные датчики. Он там температуру может померить, пульс может измерить, какие-то такие вещи сделать. А другое направление активно развивается, это роботы, которые помогают различные вещи делать в больницах. Например, очень интересный робот, который сам сортирует таблетки и развозит их по палатам. Причем это очень важная штука. Почему? Потому что я недавно смотрел статистику пугающую, как много всяких неприятных вещей в больницах происходит из-за того, что люди просто ошибаются в сортировке таблеток, кому какую там дозу положить в больших больницах. А, соответственно, робот это делает все очень точно, автоматически. И так как больница имеет стандартную форму, обычно она, робот знает все пути, он может их точно по расписанию подвозить к, соответственно, больным. И это очень как бы, классное направление. Есть различные роботы, которые вот выглядят практически так же, как твой датчик сейчас на руке, которые просто замеряют активность человека, и в случае, если, например, он не двигался достаточно долгое время, начинают сигнализировать там, в какие-то медицинские центры, например. Там, да? Или они меряют каждый день, с какой скоростью человек движется, если он видит, что каждый день человек двигается все медленнее и медленнее, в среднем, возможно, что-то не так, и также дает, сигнализирует. То есть... фактически такие сенсоры, которые позволяют более точно понимать, что происходит как бы с человеком. Ну и роботы, Дмитрий,
да. Да-да, закончите фразу.
Ну и последнее направление, я с ним наименее знаком в связи с его очень сложными как бы, там, нюансами медицинскими, но это, наверное, наиболее самый известный робот, это робот Да Винчи, стоящий несколько миллионов долларов, который уже помогает делать операции. Соответственно, он там позволяет убрать трясущиеся руки у хирургов, позволяет делать какие-то вещи более точно, и много-много других. Здесь я, наверное, не эксперт, правильно спросить, наверное, у врачей, но это очень как бы классный и очень серьезный робот.
Да, Саш, братья.
Да, я хотел как раз про вот медицинскую робототехнику. Я над этим задумался, насколько... Ну, может быть, немножко наивный вопрос, но насколько можно все-таки доверять не человеку, да? То есть, понимаете, да, о чем я спрашиваю?
Да,
то есть, насколько надежна эта система, насколько все-таки можно такую вещь, как жизнь человека и сложные операции доверить автомату?
Ну, ты знаешь, я могу тебе ответить очень просто. Я помню ту же самую дискуссию. Мне кажется, история самый правильный вообще ответчик. О 60-х годах, когда пилоты говорили, насколько вообще можно доверять автопилоту, а не человеку, как управлять самолетом, в котором летит очень много людей. И там на протяжении большого долгого периода времени тестировали, выяснили, что, в общем, автопилоты – это очень надежная вещь, а иногда бывает даже более надежная. Они, например, не хотят спать, им не надо кушать и так далее. Поэтому, наверное, конечно, надо быть очень аккуратными, наверное, нужно делать очень много тестов, но, в принципе, мы уже живем в среде, где во многих направлениях роботы победили, причем победили своей эффективностью людей, и это уже доказано на практике. Автопилоты – это один из тех примеров.
Ну, честно говоря, если речь идет не о физических роботах, вот не о хардверных, о которых любит говорить Дмитрий, а скажем, о роботах таких виртуальных, ну, например, автоответчики, да, я, честно говоря, вот когда там что-нибудь делаю, там, ну, не знаю, оформляю себе поездку, я предпочитаю иметь дело с роботами, а не с людьми. Я знаю, или, например, ты получаешь деньги, я предпочитаю иметь дело с банкоматом, а не с кассиршей.
Кстати, вот хороший пример – банкомат, классический робот.
Абсолютно.
Он еще пока не ездит, в принципе, уже есть технологии, когда к нему добавлена, соответственно, движущая платформа, и банкомат может сам анализировать, сколько людей снимают с него деньги, если понимать, что место неудобно, перемещаться в другое место, где деньги будут снимать удобней.
Только розетку там нужно найти.
Ну, нет, а вы знаете, ты знаешь,
иногда кушает карточки, а вот кассирша не будет кушать карточки.
Это как сказать, ты знаешь, в общем, ну, зная, как работают у нас люди, ну, в том плане, что там теряют документы или еще что-то, вот, это, в общем, мне кажется, то на то примерно и выходит.
Окей.
Вот, да, значит...
Банкомат – хороший пример, и, кстати, да. Вот примеры того, как вот банкомат – это один из движущихся банкомат, один из примеров. В принципе, очень многие вещи, которые нас окружают, они из-за того, что они статичные, мы очень часто терпим очень много неудобств. А в принципе, если бы они были движущиеся и могли подстраиваться под человека, это было более эффективно. Там есть уже много всяких различных примеров. Пример с твоими летающими дронами. Зачем везде расставлять камеры?
Конечно.
Как бы это очень дорого, и самое главное, в принципе, их все равно записывают точно, где они находятся, куда они смотрят, и намного более эффективны какие-то там летающие, например, камеры. Там, да? То же самое можно говорить там, про фонари, например. Там, да? Фонари
Ходячие.
Не, ну, честно, они могут быть ходячие, но они, по крайней мере, могут подстраиваться интенсивность света и направления в зависимости от... Вы знаете, что, например, когда у нас...
Ходячий было бы клево,
на самом деле. Или пример... Нет, есть проще вариант. Утром у нас пробка в одну сторону, например, когда темно, и надо освещать, например, больше одну сторону, более интенсивно. Когда идем обратно, там другая. То есть, на самом деле, уже эти технологии, которые называются умные города, в принципе, что это себе представляет, это когда весь город уже представляется один большой робот, который подстраивается под нужды, соответственно, граждан. Граждане пытаются находить какие-то оптимальные решения. Так же, как, например, те же метро и так далее.
Значит, вопросы задают люди, и я должен их задать тоже. Например, наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, через сколько времени робот-домработница, по-твоему, станет обыденностью? Сейчас, еще секундочку. И связанный, мне кажется, с ним вопрос вполне. Алексей из Егорьевска, из Московской области. Когда, на ваш взгляд, в России роботы будут расходиться миллионами экземпляров, как в Испании? Я думаю, этой стране до такого еще плыть и плыть.
Ну, если говорить про роботы, которые расходятся миллионными тиражами, я думаю, в России мы уже недалеко. Я знаю, что продажи...
Кофеварки уже
расходятся. Продажи роботов, тех же пылесосов, аэробот, они уже... Последняя цифра, которую я слышал, это сотни тысяч.
Если пошла уже реклама по телевизору, ну
да, все. Да, он видел, которые рекламируют роботов, как бы, да, то есть... В принципе, это уже становится массовым продуктом.
Смотри, что показывает по Евроньюз.
Да.
Это как... по-моему, твой телепрезенс.
Да-да-да, это как раз робот, который позволяет еще манипуляции делать.
Угу.
Вот как раз то, что мы обсуждали о том, что они помогают...
Роботы помогают со старым людям. Сейчас вот идет по Евроньюсу какой-то материал.
А напомни, какой был первый вопрос?
Первый вопрос был о роботах-домработницах.
Да, смотрите, вот здесь я хотел бы важную...
Ой, прости, роботы-домработницы.
Да, вы знаете, я хотел бы здесь важную вещь сказать, которую, мне кажется, надо очень четко понимать. У людей почему-то, когда они говорят слово робот, всегда думают, что такое человекоподобное устройство, универсальное, которое сразу решает все задачи. На самом деле, я думаю, что до этого сильно далеко, и, скорее всего, робототехника будет развиваться в направлении, как развиваются, опять же, смартфоны.
Нет,
сначала
Дослушай. Ты знаешь, вот здесь вынужден тебя прервать.
Ты дослушай, я просто мысли говорю.
Прости, ты не будешь сейчас со мной спорить и даже вообще не будешь никак комментировать, но я считаю, что в этом смысле, например, наша Государственная Дума, она бьет все рекорды. Там андроиды замечательно себя чувствуют и проявляют. Вот. Продолжай, пожалуйста.
Да, ну тут я не буду комментировать, но если говорить про роботов, все-таки в ближайшее время будут идти роботы, которые решают конкретную задачу. То есть этот робот может быть совершенно не похож на человека, даже, скорее всего, не будет похожим. Потому что вы задаете себе вопрос, а зачем он должен быть похож на человека? Вот зачем? Нужно ли, чтобы ваш робот-пылесос был человекоподобным, например, там, да?
Не, ну это результат просто, на самом деле, мне кажется, результат голливудских фильмов, где всякие трансформеры показаны и так далее.
Или
это остается просто отпечаток.
Того, о чем говорил Дмитрий, роботов, похожих на людей, очень клево показывать по телевизору.
Да,
и
да,
поэтому...
Да.
Ну,
да.
Ну, с другой стороны, вот в футбол играют роботы. Они не очень похожи на людей, прямо скажем, но тем не менее больше, чем пылесосы.
Кстати, есть команда одна из, которая делает роботов-футболистов, у которых задачу не поставили в 2050 году обыграть футбольную команду людей. Соответственно, у них такая задача, они потихоньку к ней двигаются.
Не, ну там весь вопрос, насколько они сильно будут бить по ногам, только и всего.
Ну, это я просто так интересно понимаю. Но еще раз возвращаясь к моей идее, все-таки в ближайшие, там, я думаю, десятилетия даже, мы не будем видеть универсальных роботов, похожих на людей, но то, что мы будем видеть много роботов, которые помогают решать конкретные задачи, и которые, конечно, будут постепенно быть все более и более функциональными. Сначала будут решать одну конкретную задачу, потом две, потом три, как был со смартфонами. Сначала был MP3 плеер, калькулятор, и телефон — это отдельное устройство.
Uh-huh.
А потом они стали все умнее и умнее и превратились в одно устройство. Я думаю, что робототехника и роботы будут повторять похожую динамику. То есть сначала мы будем видеть отдельно робот-пылесос, отдельно робот-посудомойку, отдельно робот, там, отвечающий за безопасность. А потом они потихоньку будут дополнять функции друг друга, превращаясь в более универсальных роботов, у которых будут, конечно же, также магазины приложений, и под которые через какое-то время люди смогут разрабатывать специальные программы, улучшающие функциональность этих роботов.
Ирина, видимо, подключилась попозже к нам и спрашивает про роботы, какие есть разработки, упоминая роботы для проверки различных трубопроводов. Ведутся ли разработки таких роботов? Мы рассказали уже об этом. Какие еще?
Соответственно, летающие роботы – это очень большое направление. Соответственно, роботы, которые можно использовать в различных, для различных задач, там, съемка свадьб, футбольных матчей, соответственно, инспекция различных территорий.
Свадьба-то дорогая у нее была? Да, человек снимал.
Например.
Оператора вызывали.
Но на самом деле идея в следующем, в том, что, например, когда у вас есть какое-то событие, обычно все фотографии очень стандартные, да, то есть там стоит человек и вас фотографирует. А получить, например, видео или картинки там сверху или облетая вокруг там всю там события, это очень уникальные, интересные кадры, и их, в принципе, сейчас очень тяжело себе получить там, да. Естественно, появляются компании, которые просто предлагают сервис, который позволяет снять какой-то ваш дом.
Если среди друзей жениха или невесты есть гик, то, в принципе, вот сейчас этот на четырех винтах, который
квадрокоптер
летает.
Да.
Квадрокоптер. Это не совсем же робот. У него программного никакой начинки нет. То есть ты им просто управляешь, насколько я понимаю.
Ну, опять же, тут вопрос, мы можем уйти в другую долгую дискуссию, что же есть робот.
Да,
потому
да.
что, в принципе, те же дроны, которые, например, летают в Афганистан, это тоже, в принципе, управляемые людьми устройства. Но сейчас вот уже робототехники последние 30 лет спорят об определении робота, и к этому к единому согласию не пришли.
Уже осталось у нас буквально полторы минуты. Естественно, половину вопросов занимает, когда они, наконец, восстание поднимут робота. Ждут, не дождутся люди.
Не скоро. Очень не скоро.
Но вообще, в принципе, ты считаешь, что это хотя бы теоретически возможным, чтобы искусственный разум каким-то образом сопротивлялся человеческому?
Но на самом деле, мне кажется, главное, что не надо. Вот почему-то слово робот обычно ассоциируется с каким-то очень отдельным направлением, но, в принципе, вы можете тот же самый вопрос задать себе, восстанут ли компьютеры. Да, вот восстанет ли вот ваш ноутбук, например, против вас.
Некоторых периодически восстает, особенно на Windows.
Мне кажется, что как бы, это будут мощные инструменты, которые будут помогать людям. Конечно же, могут быть какие-то проблемы. И, конечно же, люди должны, как и в случае с Windows, писать антивирусы и писать различные программы, помогающие делать различные устройства удобными и делать так, чтобы они не восставали
против вас. Вот отдельная тема целая. Это вирусы для роботов и злоумышленники. Злоумышленники, которые будут инспирировать.
Вы знаете, то же самое было, опять же, там 100-200 лет назад, когда появились паровозы, люди очень долго объясняли, почему, например, там паровозы плохо, потому что паровоз может сойти с рельсов и так далее, и так далее. Но это прогресс. Объективно это будет, и хотим мы этого или не хотим, роботы будут все больше и больше проникать в нашу жизнь.
Моментально пролетело время за такой классной беседой. Еще, я думаю, неоднократно будем возвращаться. Будем следить за тем, какие проекты Гришина Роботикс, например, будет инвестировать туда. Дмитрий Гришин, основатель этой инвестиционной компании, он же генеральный директор Mail.ru Group, был сегодня у нас в эфире. Дим, спасибо большое.
Вам тоже спасибо.
И Саша Белановский напрямую из Лос-Анджелеса. Еще в следующий раз мы его будем оттуда слышать, потом приехать обещал. Спасибо, Саня.
Спасибо.
Счастливо, пока.
Пока.
Это была программа «Точка».